Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это вторник, 22 ноября. Год тоже 22-й, как ни странно, да? Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всех приветствую. Мы с вами продолжаем наши встречи, наши разговоры о важном и не только. Вот, и сначала несколько технических, стандартных наших объявлений. Ну, во-первых, трансляция. Вы нас можете не только слышать, но нас, да, это я себя уже как этот самый, да, Александр Второй какой-нибудь, да. Вы можете видеть меня, если включите трансляцию. Когда у меня бывают гости, тогда сможете видеть и гостей. Сегодня гостей нет, тут я один буду вам виден в экране. Вот, но если вам удобно так с нами взаимодействовать, то тогда для вас есть трансляция в Ютубе, пока еще есть. Не знаю, сколько это продлится, но пока вот она держится. Трансляция в Телеграме. В канале радиостанции «Радио Говорит МСК». И трансляция ВКонтакте на официальной страничке «Говорит Москва» 94.8 FM. Вот, значит, присоединяйтесь. ВКонтакте есть чатик. Да, вот уже мне пишет Александр. Различные приветствия, да, и вы тоже сможете. А как еще писать? Есть у нас проверенный такой способ. Это отправление смс-сообщений. Для того, чтобы примкнуть к этому способу коммуникации, вам надо составить текст и отправить его по номеру +7 925 88 88 948. И, соответственно, тогда я смогу прочитать. Вот вам пример. Вот вам пример. «Ну куда же я без вас, говорю на этот раз? Жги, Александр, не стесняйся, а на чудаков не обижайся. Без компьютерной деньги есть, но это не мое, в смысле, не мое». Это пишет нам Виктор 26, спасибо за эфир, как вы знаете. Вот, есть более современный и удобный способ общения, да, я каждый раз об этом говорю, к неудовольствию постоянных слушателей, о том, что, ну, сколько можно это повторять, но, тем не менее, нет-нет, да к нам присоединится кто-нибудь из слушателей, которые раньше нам не писали. Итак, вы можете написать в Telegram-бот, говорит МСК-бот, он называется, поиском в Telegram ищется достаточно просто, да, и вы можете писать. И вот пишет нам Верунечка, например, для тех, кто любит красивые даты, сегодня 22.11.22. Вот, улыбнись, пишет, с вами Китай, лимузин пишет, адская пробка в Москву по Новой Рязанке возле Островцов и множество возмущенных символов. Уберите рекламу лучше, спросит Александр. Знаете, сам я в восхищении, но жить-то надо. Вот, привет из Химок, пишет Умка. Ну, в общем, присоединяйтесь. Да, также напомню, что я вот это анонсировал на прошлой неделе, но что-то не было отклика, да. Если у вас есть желание как-то оценить наш эфир, высказать свои комментарии, предложения или еще что-то, вы можете написать мне. Вы можете написать мне, да, я, соответственно, эти письма прочитаю, да. Ну, постараюсь к ним как-то отнестись, если там не будет, ну, понятно чего, да. Если это будет возможно прочитать. Для этого их надо отправить по адресу info@asafov.ru. Вот, по моей фамилии. На моем сайте, да, можете посмотреть. Присылайте, да, ну и, соответственно, вот я считаю, что есть люди, которые не пишут в Телеграм, есть люди, которые не пишут в СМС, вот, но которым все-таки есть что сказать в ином эпистолярном жанре, да, и это, ну, возможно, да, станет интересным таким включением нашей большой аудитории, которая нас только слушает. Вот, значит, дата красивая. У меня в эту дату дыре, пишет нам Костя Чес, чем мы его и поздравляем. Есть позитивные новости или все, депрессии? Да разные новости есть. Вопрос, что ищете, да, что ищете. Потому что люди, как правило, ищут новости, скажем так, которые возбуждают нервную систему и помогают на это как-то эмоционально к этому, на это среагировать, да, получить какой-то эмоциональный отклик. Там, расстройство, огорчение, депрессию или назло. Мистер Кул 969... пытается со мной ругаться, да, у него это плохо получается. Ну, возможно, нам стоит попрощаться. Что же вы себя насилуете, да? Что же вы себя насилуете? Пойдите куда-нибудь еще, да, отнесите себя куда-нибудь еще. Ну, это забавно. Вот. Китай частично приостановил покупку российской нефти, пишет нам Алексей, в ожидании деталей по лимиту цен. Ну, так и будет, я думаю, лихорадить это, особенно конец года. Но мы сегодня не про это. Хотя про это тоже там сегодня «Газпром» что-то, про газ, да, можно об этом поговорить, честно говоря. Не хочется. «Белорус просит его разбанить», пишет мне через СМС. «Да здравствует рабочий будни», пишет. Подумаем над амнистией как-нибудь. Помогите нам вас простить, Беларусь, напишите что-нибудь. Поговорим об арт-объекте «Капля», пишет Мальта. Мальта, честно говоря, я видел только картинку и один заголовок. Я не знаю нигде, ни что это, я знаю, на что это похоже, да, на некую игрушку для взрослых, да, и что вот, ну, об этом тоже, да, были какие-то, на, какие-то вот на эту тему комментарии и новости. Ничего не знаю про это. После кучи искусства, которая была в Москве, да, на одной из набережных, меня ничего не удивляет в мире искусства, но, видимо, кому-то это нужно. Вот, что там, да, по погоде какая-то жесть абсолютная, да, и на дорогах это сказывается, хотя вот по радарам они, соответственно, нам показывают все сейчас не очень много, 6-7, да, 6-7. Вот, но по ощущениям, не знаю, да, вот по всем картам вроде бы тоже загрузка не очень большая, но по ощущениям передвижения, видимо, может, в центре только так, да, прям из-за этого самого ледяного дождя, который сегодня был, да, в общем, не очень приятно передвигаться, все едут медленно, такое ощущение, что загруженность высокая. Вот меня прям эти 6 под сотду прям удивляют. Причем показывает снижение, посмотрим динамику в 19, да, последим за этим. Вот, значит, из-за ледяного дождя сегодня 19 рейсов задержано на 16 часов, да, это было, 11 отменены, 12 Домодедово, 5 Шереметьево, да, и 4 во Внуково, да. Вот, значит, сбой в движении поездов произошел на диаметре Д1 и Курском направлении. Вечером, вот, Дептранс нам говорит, что до 9 баллов ожидается, но пока не видно, честно говоря. 10 тысяч единиц техники и 75 тысяч рабочих сегодня работают и работали, да, чтобы ликвидировать последствия этих всех коллизий погодных. Вот, ну, собственно, москвичей, как вы уже слышали в новостях, просили быть внимательными и по возможности не использовать автомобили. Как это комментирует господин Тишковец? Фронт говорит, что причиной стало прохождение теплого атмосферного фронта, в зоне которого сформировалась так называемая линза тепла. Переохлажденные осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, при температуре -1 замерзают, покрывают дороги, тротуары, ветки деревьев своеобразным ледяным панцирем. В Москве началось в 9 утра. Вот это все толщина льда до 3-6 миллиметров за день наросла. Вильфанс считает, что... Ну, в принципе, то же самое, да, не противоречит, но говорит, что скоро начнется резко повышаться, да, сейчас у нас ниже нормы. Кто-то уже писал про это, да, кто-то писал про это, сейчас скажу. Кто-то писал, что... вот, привет всем, Анна пишет, привет всем метеозависимым, у кого сегодня болит весь день голова, ждем морозов, будет полегче. Да, напоминаю, что все эти наши синоптические шаманы обещали нам -14, -20, да? И пока не видно, все, линза тепла и южный фронт. Вот, такая история по погоде. Чего ждать, не знаю, да, путаются в предсказаниях наши маги. Вот, возможно, да, наконец там придет какая-то устойчивая холодная погода, не знаю, честно говоря. Линза тепла в барической яме. Ну, примерно так, да. Вот. Там видел несколько заявлений Медведева. Честно говоря, не впечатлило ни одно. Тоже продолжая, да, нашу эту рубрику «Особое мнение». Он там про Кубу, да, рассказывал, про неоколониализм. Ну, вот про Киев он в субботу или в воскресенье написал. Достаточно ярко. Я, честно говоря... Ну, наверное, понимаю, что надо кому-то подводить, да, вот эти там тезисы в какую-то единую канву. Но выглядит это, честно говоря, пока, возможно, это предсказание, да, как прогноз, но пока это выглядит, ну, для меня несколько странненько. Но я прочитаю. Григорий СПВ пишет: «Чувствую, наконец, что Новый год на носу. Украина стала тырить молдавский газ. Опять счетчики на входе. И на выходе начнут сверять. Алла довязала классную шапочку, слушаю радиостанцию. Румальд 82. И у нас, по-моему, это, да, вот снег очень нужен, потому что тяжело людям. Смотрите, что пишет нам Румальд. Здравствуйте, а может по делу общаться? Узнайте, кому интересно количество рабочих на улице. Я думаю, честно говоря, да, вот понимание того, что улицами занимаются... В отличие от... Был я тут в другом регионе, да, и был впечатлен состоянием дорог, но я всегда, когда туда приезжаю, всегда этим впечатляюсь. Там заслуги Беглова очевидны, да, мы их в прошлом году наблюдали в этом, да. Вот. И, в общем, по сравнению с... У нас вообще все в порядке. Что там с курочкой? Вы знаете, не видел я курочку, я был проездом и недолго, да, поэтому как-то мимо курочки я... Я находился там преимущественно в области, да, поэтому там не было курешки. А, снег нужен, сноуборд скучает. Вот у лимузина уже план есть. Хорошо, когда план есть. Ну что, по Медведеву давайте, не знаю, подумаем, поговорим, как скажут некоторые. А кому интересно, что он там говорит? Да всем интересно, миллионам людей. Иногда на заявление врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно. Не только дипломатически или как-то иносказательно. Отвечаю. Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят вернуть Крым. Ну, цели понятны. Подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на таракане бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Афанасьевича Булгакова «Бег». Поэтому хочу им напомнить непреложные факты. Киев – столица Древней Руси. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев – республиканская столица в составе СССР. И, наконец, Киев – простой русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Это чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать. Вот такой у нас... На выходных был Дмитрий Анатольевич, а вот Rainbow Blue нам пишет. Да, давно не писал нам Rainbow Blue. В московском зоопарке родился детеныш мандрилов, не побоюсь этого слова. Редких крупных обезьян с яркой внешностью. Ну, тоже всюду жизнь. Всюду жизнь. Что еще вам рассказать? Да, ну, Путин сегодня там участвовал в переговорах. С кубинцами открыли они памятник Фиделю в районе Сокола. Кто-то, я помню, из местных жителей там возмущался, что там ему не место, а там вообще такой у нас уголок латиноамериканской левой мысли, потому что там есть улица Альенде, Сальвадора Альенде, Уго Чавеса, да, и еще, по-моему, кого-то, Кусинина дальше, да, мы как-то обсуждали Кусинина. Вот, но тут про Латинскую Америку. Вот, человек-глыба, стоящий на Кубе, сам не видел, на Кубе, да, не в смысле Куба остров, а в смысле Куб. Вот, на форме постамента, да. Я не видел, честно говоря, не знаю, надо, может, съездить, посмотреть, интересно, да. Я хорошо отношусь к монументальному искусству, хотя его часто критикуют. Вот, кто такой Фидель Кастро, я рассказывать не буду, вы знаете, это и без меня, наверное, хорошо. Вот, по поводу молдавского газа, вы слышали в новостях, это действительно интересно, там есть расхождение, но я думаю, не кончится ничем, просто «Газпром» засушит эту самую подачу. Ну, а будут длительные переговоры с Молдавией, будут какие-то стоны, но вообще, мне кажется, всю эту историю вот с газом туда надо прекращать. Я понимаю, там контракты и так далее, да, но коль скоро мы живем в мире, где контракты договоренности не действуют, надо как-то, соответственно, принимать решение уже более очевидное. А то действительно Григорий СПВ прав. Вот, в 90-е выпивший, пишет нам лимузин, чуть не залез на памятник Ганди. А какому? Их же несколько. Есть Индира где-то на юго-западе, есть... А, тут тот же Харлан Неро. Вот, значит, что еще? Жертвы ЕГЭ могут не знать, про Фиделя считает Алла и Серна Тушина. Да я думаю, что у нас жертв ЕГЭ, как вы выражаете, слушает не очень много. У нас возрастная рубрика. Не рубрика, а аудитория по большей части. Молодые люди нам редко даже дозваниваются. Я думаю, что у них иной способ потребления контента. Там граждане хохлы сегодня увидели на шее Орбана шарфик с карты Венгрии до 1920 года, Великой Венгрии, да, и, собственно, написали ему ноту протеста на эту тему. А он, ну, пришел на футбол фотографироваться с футболистом, да, во время товарищеского матча между Венгрией и Грецией в Будапеште. Но зоркий глаз углядел и обиделся. Тот же Киев можно назвать шведским городом, считает Руслан Николаевич, потому что викинги основали. Еврейским городом до 41-го года, польским до 1654-го, монгольским в 13 веке, так можно до украинской столицы договориться. Ну, вопрос по викингам открытый, да, мы же имеем в виду Киев, Щек и Хариф, да, и вот эту версию создания Киева, поэтому тут вопрос широкой дискуссии, особенно про шведское происхождение. Можно обсуждать норвежское частично, но точно уж не шведское, да. Хохлы для украинцев — это оскорбление, но для нас это фигура речи, да, что ж поделать, живем в таком мире, просторечие тоже употребляем. Вот, я себе позволяю, если кого задевает, ну, вы уж простите мне такую необразованность. Из-за, что называется, цифровых новостей, Илон Маск, соответственно, продолжая заниматься тем, чем он занимается, объявил голосование на тему, стоит ли разблокировать Трампа. Напомню, Трампа, Дональда Трампа, бывшего президента, деплатформировали. Что это означает? Его удалили, ему запретили вести аккаунты во всех социальных сетях, а его популярные аккаунты заморозили. Он открыл какую-то свою сеть, я там не был, честно говоря, даже не видел, как это выглядит. Но она Truth называется, правда. Truth Social, да? Вот. Что там происходит? Я туда не ходил, не знаю, но Трамп оттуда цитирует, да? Вот. В общем, он тогда ее открыл с таким посылом, что мы живем в мире, где у Талибана, запрещенного, кстати, в России, огромное присутствие в Твиттере, а у вашего любимого президента США заставляют молчать. Это неприемлемо. Вот, ну, вроде как эта сеть должна была открыться, да, в ноябре, я не знаю, честно говоря, не видел. Вот, что касается Твиттера, все проголосовали за то, чтобы его вернуть, ему налайкали ему друзей сразу, у него подписалась какая-то масса там людей, там счет на миллионы, вот, но он сказал, что не хочет возвращаться. Он сказал, что не хочет возвращаться, ему это неинтересно, ну, Илон Маск ему... юмористическую картиночку, да, посвятил, да, про искушение Трампа. Там девушка в интересных, так сказать, позах, вот, пытается привлечь к себе монаха, на девушке наклейка Твиттер, на монахе написано «Дональд Трамп». Поможет ли, не поможет, не знаю, но, честно говоря, если Трамп действительно идет на выборы, и как он говорит, то я думаю, что он вернется, потому что это популярный способ агитации. Трутневский пишет, что хохлы — это не оскорбление, это я как хохол говорю, да? Но вы же знаете эту историю, когда слово, английское слово на букву «Н», тщательно табуированное, да, в прогрессивном мире, да, слово «нигер», да, могут использовать сами чернокожие, а вот никто, кроме них, не может. Тогда это оскорбление. Видимо, здесь так же. Верунчик добавляет, что Маск по поводу Твиттера там неоднократно уже писал, что всем придется поработать, что всем надо собраться, что ждут сложные времена, а потом взял и выгнал всех прогрессивных товарищей, всех феминисток, небинарных личностей, да, и прочих любителей БЛМ. Ну, вот он так подошел к вопросу, да, я думаю, что это, ну, такой его жест очередной. Я все-таки считаю, что он, задача Маска, да, вот на посту такого республиканца, да, блокировать инициативу, перехватывать инициативу Трампа. Кстати говоря, тут забегал вот в такую... В такую вот, вот эту повестку культурологическую американскую обратил внимание на факт, который у нас неизвестен. Помните, был такой Kanye West, рэп-исполнитель, создатель кроссовок, муж известной женщины с интересной анатомией, да? Ну, наверняка вы слышали, по крайней мере. Так вот, как пишут сами американцы, он окончательно съехал с катушек, да, и начал писать вещи, там, неприятные большинству, там... Тому большинству, точнее, который задает в медиа этот тон, ругать БЛМ, да, говорить об унижении белых, искать следы еврейского заговора и вообще, короче, ну, пошел, что называется, в разнос. И вот они готовятся его там поотменять. То есть это много обсуждается, что вот Kanye West у нас повредился, и что с этим делать, и как с этим жить. Интересно, понаблюдаем, ну, хотя, что это, да, так, просто инфотеймент. Маск будто овладел великим жезлом, а теперь глумится. Я напомню, что он долго еще притворялся, что он не хочет им владеть, да, что ему не нужно это даром, что там одни боты, что это помойка. Я считаю, что все это большая, большая дорогостоящая прелюдия к большим выборам, да, к big election в Соединенных Штатах, что и здесь вот эти инструменты, да, они тоже крайне... важны, поэтому мы такую арт-подготовку, что ли, наблюдаем. Хотя ставки, да, ну, очень высокие, да, стоимость Твиттера, там, посмотрите. Вот, но, как говорят, там, неосторожные прогнозисты американские, они считают, что Маск сам может в 24-м пойти. Я, честно говоря, не вижу этого. Вот, по крайней мере, отсюда, сегодня... Можно, конечно, это предположить, так же, как там обсуждалось, по-моему, я уже рассказывал, достаточно спекулятивная история про Опру Винфри, да, от демократов. Ну, вот сейчас такие они предположения. Ну, ставки пока не делают, посмотрим. А Мелкий пишет, Кани не просто тупой дебил, ему повесточка не нужна. Он видит, как Америка превращается в дерьмо. Вы знаете, я считаю, что... этот самый... Он приложил же усилия к этому. То есть он же часть этой культурной машины, и он внезапно прозрел, да? Мне кажется, это просто позиция теряющего популярность, да, или человека, у которого есть деньги, которому уже все равно, и который, ну вот, по-своему видит жизнь, в том числе вот так. Я напоминаю, что Генри Форд потратил большую часть своего состояния на распространение литературы про заговор этих самых мудрецов сионских, да, и своей книги... Что-то там, ну, тоже про... «Вся правда о мировом еврействе», по-моему, называлась. Не знаю, наверняка запрещена в России. Вот, поэтому, вот, казалось бы, Форд, да, создатель конвейера в том виде, в котором мы его знаем. Ну, поэтому бывает, бывает искажение. Он Сергей Зет напоминает, что Лоза у нас тоже любитель этот плоской земли, да? Ну, разность случается с творческими людьми. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35, много пишут и про Kanye West, который теперь уже с 18 года, кстати, он не Kanye, он Е, он поменял все свои эти имена многочисленные. Вот, и пишут про Маска тоже, да, вот, о чем хотел поговорить, тут надысь, да, или как правильно, на медне. Выборы закончились, эти самые, досрочные, внеочередные, точнее, недосрочные, внеочередные, в Казахстане, и победил, да, никакой интриги, вы уже, наверное, знаете, Касым Жомарт Токаев. Вот, 81-31. Много народу пишет, и Мартин Силен это пишет, и Жожень, по-моему, писал еще, и Павел вот написал, да, что он родился в ЮАР и не может он быть президентом. Ну, прогноз все равно есть, понимаете? Они же тоже, ну, там, думают, что может как-то это поменяется. В конце концов, там тоже некоторые вещи подвижны. Следующий президент, Мальта считает, по затомке должен быть ЛГБТ. Но в Казахстане этого не случилось, не знаю, как в Америке, да? Давайте поговорим немного про Казахстан. Значит, 6 456 392 бюллетеня, то есть человек проголосовали за него. Все остальные, ноунеймы президентской гонки, ну как ноунеймы, люди малоизвестные, да, набрали там по 2-3%, ну 3-4 максимум. Вот, явка 69, в принципе, да, считается достаточно низкая. Вот, были наблюдатели из СНГ, нарушений не увидели никаких. Ну, в принципе, я думаю, что здесь и только в каких-нибудь далеких там улусах это, возможно, было. То, что смысла нет, да, потому что выборы достаточно технологичные, они были хорошо администрированы, и, собственно, результат на табло, результат очевиден. Вот, значит, он 1 сентября, я напомню, заявил о том, что эти выборы состоятся досрочно. Это все итогом протестов января прошлого года, да, поскольку ему нужно было после этой ситуации как-то объяснить себя, как-то закрепить, да, легитимизировать свое дальнейшее правление и в том числе обеспечить те самые реформы, которые он собрался делать. Дэн спрашивает, как же там кандидат «Жигули», да? Имеется в виду Жигули Дарбаев, глава ассоциации фермеров, да, он популярен у нас из-за своего имени, которое мы считываем однозначно, да. Вот, там был экономист Мирам Кожикен, Каракат Абден, общественница, автор книги «Ты казашка, гордись», Салтанат Турсенбекова, правозащитница, Нурлан Ауезбаев, общенациональная социал-демократическая партия, ну и Жигули. Вот, на втором месте кандидат против всех с 5,8, третий кандидат от партии АУИЛ, Жигули, 3,42. Вот. Кто же эти все люди, что вышли на улицу год назад? Ну, это мы много обсуждали, это неоднократно, причем у нас был спецэфир по Казахстану, да, со специалистом тоже говорили мы и про этих Харалманов и прочее, и прочее, и прочее, да. Вот, значит, поздравили Такаева Рахмон, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана первым, потом Узбекистан, Киргизия, Мирзоев и Жапаров, Нурсултан Назарбаев позвонил, да, тоже выразил свои какие-то пожелания, да, и поздравления. Значит, Путин поздравил, Лукашенко, Си Цзиньпин, ну и вот сегодня уже, да, после всего, там, через пару дней после всех, Зеленский позвонил, тоже поздравил с победой и поблагодарил за гуманитарную помощь. Зачем были нужны ему выборы? Он в своей предвыборной программе достаточно много там чего написал, да, и пообещал построить ни много ни мало новый Казахстан, построенный на принципах всеобщей справедливости. Вот. Сказал, что прежний формат себя изжил после тех самых протестов, едва не закончивших государственным переворотом. Вот. Что поменялось? Ну, столицу снова называют Астана. Назарбаева лишили всех его погон, привилегий и прочих. Родственников лишили значительной части капитала, родственников Назарбаева, да. Вот, досрочные, соответственно, выборы укрепили вертикаль вот для тех самых реформ. И он действительно торопится, потому что по ряду там заявлений Астану переименуют в Жемсым Касым, да, не знаю, честно говоря. По ряду заявлений и экспертному анализу, кризис, да, кризис на пороге 23-го года, вот, и если реформы бросить остановить, то будет совсем тяжело. Вот, ну, вот он хочет достаточно кардинально поработать. Опять же, широкая экспертная дискуссия идет на тему, а будет ли он, или это видимость, чтобы просто власть, соответственно, себе оставить еще на 7 лет. Я думаю, что будет, да, он нацелен достаточно целеустремленно, и там, конечно, есть там поднять минимальную зарплату до 1300 рублей на наши деньги, да, пенсию тоже поднять, зафиксировать до 28-го года 61 год для женщин про пенсию, да, ну вот, ну и ввести специальные накопительные счета на для детей, потому что у них есть там фонд будущих поколений, только про будущее поколение там сложно. Вот, Василий задает ключевой вопрос, его тоже много обсуждали, я бы сформулировал его так, а что нам Такаев, да, что мы от этого ждем? А хорошо или это плохо для нас, вот его победа, что? И Василий вот пишет в этом же духе, да, что мы потеряем Казахстан, он уйдет из нашей орбиты. Халдей пишет, если Казахстан примет западный путь развития и войдет в контры с Россией, то Казахстан надо бы называть Казахией, как в советское время, ставит смайлик. Вот, в общем, что я думаю, да, по поводу западного пути развития, казахи и так далее, да. Вот, ну, давайте попробуем это деконструировать на какие-то там понятные, четкие элементы. Элемент первый, это безопасность. У нас достаточно большая граница, да. Проблем с безопасностью в силу пока еще наличия ВДКБ не видно, да. Каких-то там других вот вызовов по безопасности тоже пока, соответственно, нет. Поэтому вопрос безопасности, вопрос там поставок вооружения на линию фронта нашим противникам, да, тоже, соответственно, этого не видно, не слышно, значит, соответственно, по безопасности вопрос более-менее решен, решается, по крайней мере, да, решаем. Второй момент — это экономика. Параллельный импорт, причем в разные стороны, да, в том числе и углеводородов. Различные там филиалы российских компаний туда, да, ушли вот с утоком, оттоком в том числе, да, товарищей, которые бежали от мобилизации или еще от чего-нибудь, да, вот, и основной торговый партнер для Казахстана это Россия, несмотря на там и китайские, да, истории, и британские истории там есть. Вот, и здесь, конечно, экономический вот этот контур, да, он будет расширяться. Очевидно, что он тоже и для нас важен, и для них, и, безусловно, да, что касается параллельного импорта, об этом и Блумберг писал, да, что Казахстан — это вот такой хаб, посредник, прослойка такая, которая под санкционные товары так или иначе затаскивает в Россию, при этом в публичном поле выступая весьма сдержанно, что называется. Тем не менее, в экономическом поле следующее. Следующий момент — это культурное пространство, культурно-языковое пространство. Вот Йова вспоминает знаменитых казахских креветок и омаров, но уже есть... Я видел лично казахскую минералку, да, люди говорят, видели там другие товары, айфоны казахские, да. Так что, ну, в целом твой вопрос идет. Итак, третий вопрос, культурное пространство. Здесь, конечно, да, очевидная беда. Здесь там вопросы есть и по русскому языку, и по латинице, и по 9 мая, да, и по истории, и по прочим моментам, да. Вот, немного, несколько, скажем так, это компенсирует история со статусом русского языка, который тоже в этих самых реформах был обещан, да. Вот, ну и тут вопрос опять же, да, вот такая позиция, она достаточно понятна, что граждане из Казахстана в силу наших связей должны нас за это, возлюбить. Вот немедленно, без всяких на то наших усилий. Я считаю, что здесь вот как раз вопрос нашей работы, да. Вопрос работы и в культурном поле, и в то, что называют мягкой силой, правда, это уже там значительно правильно называть умной силой, распространение нашего культурного внимания. Здесь тоже как бы вот не просто заламывать руки, да, нужно, что ах, вот так происходит и так далее. Ну вот, а еще как-то в этом участвовать, что-то для этого делать. Ну и последний, наверное, такой базовый элемент, можно, конечно, искать еще, да, там, военно-техническое сотрудничество, например, вспомнить, да, еще там совместные проекты где-то еще, вот, но это, например, распространение влияния. Влияние сейчас есть? Очевидно, есть. Оно вот через экономику очевидно, да. А взаимодействие есть, да, поэтому, ну, в целом, мне кажется, то, что он избрался, да, для нас, исходя из прагматических соображений, ну, которые я попробовал, да, такими озвучить, мне кажется, есть вполне смысл. Насколько он для нас человек неприятный, конечно, неприятный, а у него, ну, собственно, задачи нет быть для нас приятным. Да. У нас все наши вот эти, наши коллеги, они все... Весьма специфично, да, что Александр Григорьевич, что Реджеп Таипыч, да, вот, ну, В целом, со всеми история сложная, но это как бы политика, это нормально. Поэтому я, честно говоря, вот пока не вижу поводов заламывать руки на тему того, что мы Казахстан потеряли навсегда, он ушел на Запад и никогда не вернется. Какая-то такая мысль, давайте с вами поговорим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, обсуждаем Казахстан. Здрасте.
Да, здрасте. Знаете, у меня есть такое мнение устойчивое. Ну вот по всем республикам у нас, вот мы говорим о проблемах там языка русского там, в том числе. Ведь это же попытка укрепить собственный суверенитет, запрет на русский язык. Даже ограничения были в Белоруссии. Многие забыли, но Александр Григорьевич Капчол, там тоже были ограничения на русский язык, телевидение, помните, был скандал с вещанием там на русском или белорусском языке. Такое было. Это как бы такой естественная проблема с их стороны, к нам проблема. Для нас это проблема, а для них это бесконечная необходимость запретить, ну, ограничить русский язык, чтобы укрепить собственный суверенитет. Потом, все, конечно, вот эти политические конструкции выборные, которые в бывших советских республиках сейчас есть, они все неустойчивые. Из-за как бы культуры выборности, культуры элит, ну, элиты-то все появились в период накопления капиталов.
Ну, честно говоря, что касается Средней Азии, есть еще такая концепция, что они появились значительно раньше, в 20-х годах 20-го века.
Я хотел сказать, что что все среднеазиатские элиты, они все, конечно, они эмирского типа. Все они, даже, ну, взять Азербайджан, Узбекистан, все там прям передается по наследству, власть не скрывается. Ну, Туркменистан, пожалуйста, это выборы, они все формальные и, как вы говорите, с ноунейм кандидатами. Но из-за этого они и неустойчивые.
Но вы считаете, что эти выборы не обеспечивают ему легитимность, если говорить...
Они, знаете как, вот, ну, какая-то придет исламский фундаментализм туда и сметет их.
Противостоять
фундаменталисту только мы сможем с автоматами.
Он туда уже ходил, так или иначе. Да, там есть достаточно большая сеточка школ хизмет турецких, да?
Это вы говорите турецкие, а есть еще ваххабитские, там, надо же понимать.
Да, есть еще джихадистские, да, различные эти.
Ну, ваххабитские, я имею в виду саудовские, это же разные школы. И братья-мусульмане катарские там, да?
Вот, но тем не менее, да, мы сейчас не видим то, что это есть. Мы знаем о сильном исламском факторе, сильном факторе традиционного ислама.
Ну, просто исламский фундаментализм, вот я хотел к чему свести, это вот так.
Но вы хотите сказать, что он под угрозой, как Афганистан,
Средняя Азия, да, Средняя Азия исламская, она вся под угрозой исламского ветра. Почему? Потому что исламский фундаментализм, он предлагает им разницу только перед Богом.
А мне кажется, прививка, которая случилась на территории Сирии, запрещенной в России террористическим государством ИГИЛ, она помогла. И эта тема ушла на второй план.
А вот Иран, возьмите. Вот возьмите Иран. И президент, и парламент, и есть верховный лидер Айтала, и есть совет Айтул, которые несменяемые выбирают Айтул пожизненно. При этом есть парламент и президент. Вот таким вот образом они там уравновешивают исламский фундаментализм.
Ну, я понял ваши опасения, да, но мне кажется, светский характер государства Казахстан, в общем, не показывает то, что у него есть какие-то уязвимости перед исламским фундаментализмом. Вот, потому что, ну, я не вижу, честно говоря, этого. Как Казахстан видит свое будущее, спрашивает Василий. Ну, давайте еще несколько звоночков, я приму и потом поговорим. Слушаю вас, алло. Алло. Да, здрасте.
Ага. Вот вы знаете, на мой взгляд, мы его потеряли после того, как вот, допустим, уже, ну это мое личное, так сказать, когда вот ввели войска, так сказать, и опять одного ЦРУшника, так сказать, на Назарбаева поменяли на другого ЦРУшника. Никакой смысла.
А надо было как поступить-то, Владимир?
Ой, ну, по крайней мере, взяли бы там кандидата своего какого-то там, типа, коммуниста, там, так сказать, потому что антисоветизм — это же крайняя форма русофобии, собственно говоря. Возьмите историю, допустим, прочитать, там, ну, крайне бандеровцев выступает, они тоже...
Смотрите, если у нас в России за коммунистов не голосуют, так сказать, почему они в Казахстане, так сказать, должны за них голосовать?
Ну, в общем-то, мы же, когда вводили войска от ОДКБ, там кого-то... Ставили, что я так понимаю.
Что значит ставили? Но это же история достаточно публичная. Кого мы туда, куда ставили-то?
Ну, как бы там ни было, нужно поставить был, как говорится, человека ориентированного, так сказать.
А как это сделать? Расскажите мне, пожалуйста.
Ну как, сейчас уже, наверное, никак, потому что мы уже...
Почему никак? Какая разница? Можно же то же самое, да, взять и поставить, если вы говорите, что это вот можно было сделать.
Ну, когда вводили войска в ДКБ, тогда надо было решать вопрос. А сейчас там с Украиной, так сказать, вряд ли удастся, так сказать, решить вопрос. Собственно говоря, не до Казахстана.
Понятно, виноваты ЦРУшники. Вам прям как Канье Уэсту, жалко, у вас миллиарда нет. Правда, у него тоже миллиарда больше нет. Он за все замечательные свои высказывания, в общем-то, остался без денег и без контрактов. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Пожалуйста, звук выключите радио, и можем говорить, да.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый вечер. Ну, мне хочется верить, что Казахстан с новым президентом будет процветать. И надеюсь, это будет большая польза для России. Ну, серьезный кандидат, серьезный президент.
Ну, президент серьезный, да, это правда. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, здравствуйте.
Я, например, вижу, что просто такая его нужна была легитимность просто после того, как мы события произошли. И плюс еще клан Назарбаевых, и все. Так что вполне как вот,
то есть реформы – это все фуфло, ему нужно было не это.
Не-не-не, ну реформы какие-то будут, почему фуфло? Кризис-то есть, решать вопросы надо, там же не просто так же случилось это то, что в январе. Там, цены же не просто так на этот газ поподнялись, не просто так. Следовательно, проблемы есть, проблемы так или иначе будут. Что-то будет делаться, но оно будет делаться как бы не в активной форме, я думаю, в реактивной. То есть что-то случилось, мы что-то сделали, что-то случилось, мы что-то сделали. Потому что Казахстан, ну, скажем так, там больше не исламский фундаментализм для них страшен, а для них страшен, скажем так, Китай. То есть его, как бы, экспансии.
Hello? Ну, у Китая весьма специфическая экспансия. Вон, посмотрите, там, как она происходит в Африке, например, да?
Не, я понимаю, что они, как бы, кинут, и все равно так или иначе китайцев кинут, но все-таки китайцы сейчас приносят какие-то деньги. А деньги на данный момент, ну, являются... При том кризисе это единственное, что чем-то можно затыкать так называемые социальные программы. То есть жизненный уровень, чтобы население не так круто снижалось. Такая, ну, не очень сильно, но снижалось. Поэтому вполне как и всех. Потому что государство, ну я также скажу это по-большому тоже, Лимитров, ну оно только держится за счет того, что ну вот получить то, что в 91-м году получилось, то, что получилось.
Лимитров, вы имеете в виду, оно такой полной самостоятельностью не обладает? То есть оно не суверенно?
Ну, по факту же, по факту-то январь показал, что нет, что они обратились к нам, потом в другой ситуации они, допустим, обратятся к тем же американцам, что-то случится, обратятся к китайцам. Ну, то есть не сами решат проблему, а кому-то обращаться. То есть это уже показатель самостоятельности государства и как бы и прочности, как они говорят, или элиты политической.
Сложный вопрос, согласен, но, честно говоря, я бы вот так не отказывал бы Казахстану в суверенности, в суверенитете, поскольку, ну, все-таки тот же самый Токаев и на уровне действий, на уровне риторики этот суверенитет демонстрирует, в том числе и нам, сидя на питерском форуме, да, где он продекламировал ряд неприятных для нас постулатов. Вот, поэтому, ну, последим, как это будет развиваться, да, вот мне показалось это интересным моментом, о котором тоже стоит поговорить. Вы в эфире, Георгий, здрасте, алло.
Александр, добрый вечер, да, Георгий, Москва, знаете, я вот вчера, мне что-то было нехорошо, не спалось, вот, посмотрел фильм, вот, прекрасный советский фильм, Демидов, вы помните такой, там, великолепный Евстигнеев,
Никита Демидов играл. Да, я помню, играл. Да.
Вот, по-моему, нашей власти пора, как его, взяться за ум и вести себя как он. Помните, он там англичанам, как его железо продавал?
Да.
Вот, платите, говорит, такую, а сегодня, говорит, цена будет другая. Нам уже пора прекращать и делать то, что выгодно нашей стране.
Я понял. Кстати говоря, вы меня на мысль натолкнули не про Демидова, а про то, что казахстанский кинематограф развивается. И иногда даже попадаются очень неплохие, интересные работы. Это вот как в южнокорейский кинематограф очень давно никто не верил. Ну что это, какая-то калька на Голливуд, да? Вот, и он вырос, и вырос серьезно, да? Как в турецкий кинематограф не верили. Вот сейчас также, да, обсуждают казахский кинематограф, а я вижу, что есть там куда работать, да, и что делать. И вполне возможно, да, мы там через несколько лет увидим какие-то интересные вещи, потому что они занимаются еще и этим. Халдей, опять же, шутит на тему, что нам надо дружить с Казахстаном хотя бы по одной простой причине — наличие там биологического оружия. Степных грызунов, которые в свое время были проклятием Европы. Вот, что и вот можно Европу этим запугивать, да, чумой. Вот. Там что еще? Давайте с вами, алло. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Здрасте.
По поводу Казахстана и вопроса, что нам до нового президента. Наверное, действительно, его личность для России не сильно на что-то влияет. Я бы хотел отметить одну историю и обратить на нее внимание, которая была связана не только с Казахстаном, но и со многими бывшими союзными республиками, которые в свое время объявили о суверенитете и отвалились. А именно о соблюдении прав русскоязычного населения на этих территориях. Вот как эта история будет развиваться в этой связи, вот хотелось бы немножко порассуждать, как интересно Токаев будет смотреть в предстоящие 7 лет своего президентства на права русскоязычного населения, потому что русские...
Ну, то есть вопрос, что мы с этим сможем сделать, не как будет Токаев смотреть, а что мы можем сделать?
А, да, именно так, спасибо, именно так.
Спасибо. Ну, честно говоря, я считаю, что какие-то успехи достаточно очевидные на этом направлении есть, хотя их, безусловно, недостаточно. Проблема соотечественников, то, о чем говорится там с 90-х годов, когда люди десятилетиями не могли там получить документы, да, хотя они были вынуждены убегать, да, под угрозой из различных наших соседних государств, это тоже было, это тоже факт. Вот, тем не менее, ну, есть прогресс определенный, да. Вот, и здесь... Безусловно, проблем тоже остается масса, и даже речь не вот о соотечественниках, которые много лет пытались уехать в Россию, да, много уехало, а права русскоязычных действительно там, потому что мы помним эти языковые патрули, да, мы помним высказывания заместителя главы администрации Казахстана, ну, наполненные вот этим все абсолютной какой-то там дополнительной любовью к нам с вами и к нашим соотечественникам, которые проживают там. Вот. Что говорят люди, которые там живут, я иногда спрашиваю, у меня там есть несколько знакомых, которые там живут исторически, кто-то приехал 10 лет назад, но случается с людьми. Они говорят, что вот на улицах этого нет. Есть, конечно, какие-то радикалы, вот тот молодчик, который прокатился там по новостям, которому на там 100 лет запретили въезд в Россию. Но какие-то такие есть. Что и носит ли это системный характер? Наверное, нет. Но, тем не менее, эта тема действительно важна. И важна реакция государства российского и всех замечательных Россотрудничеств и прочих наших МИДов, да, поскольку вот этот фактор, и тут я абсолютно согласен со слушателем, он да, показателен, он и важен, и показателен. Ну, про карту, как аналогичную карте поляка, карту русского тоже много уже очень говорили. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Мы с вами обсудили, что происходит в далеком и, наверное, уже заснеженном вполне Казахстане. Но давайте посмотрим, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Итак, мои радары показывают прежние 6 баллов. И, в принципе, да, можно сделать вывод, ну, исключая некоторые прям такие проблемные точки, что действительно Москва как-то едет. Потому что я вот вижу Ленинградку свободную, но зато она стоит от «Динамо» и туда за «Сокол» дальше, да. Вот, по щелчку, как обычно, энтузиастов плюс-минус, как обычно, Ярославка около ВДНХ, кольца чувствует себя не очень, МКАД в понятных местах по-понятному себя ведет. В целом, вот, честно говоря, сказать, что сейчас не 8, а 6, а Дептранс-то нам вообще 9 обещал, я бы не сказал. Вот, что могу отметить, да, ну, мне кажется, что... ДТП меньше, чем наблюдаемые дни, и, возможно, это хорошо. Но, тем не менее, призываю вас соблюдать осторожность, пристегиваться, в том числе и на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94,8. Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.07, соответственно, мы продолжаем. Хотел поговорить несколько для меня нетипичной теме, но там много наслучалось, да, и поэтому об этом стоит поговорить. Итак, начнем, в общем, с новости. С новости сегодняшнего дня и вернемся в день чуть минувший, да. Криптовалютная биржа Genesis рискует объявить о банкротстве. Этот прогноз дает нам Bloomberg со ссылкой на... с источники, знакомые с ситуацией. Проблемы начались после краха предыдущей биржи, тоже там, достаточно крупной, входящей, по-моему, в три самых крупных. Это была биржа FTX, и вот она, соответственно, недавно рухнула. Об этом тоже поговорим. Значит, что с Genesis? Genesis давала FTX займы. И поскольку FTX... потонуло, назовем это так, да, вот, у Genesis тоже проблемы. Она ищет сейчас инвесторов, ищет кредит на сумму около миллиарда, вот, но пока, вот, пока, соответственно, об этом есть только источники, официальных данных нет. Вот, по данным Bloomberg, Genesis ведет переговоры с Binance, крупнейшей криптовалютной биржей, которую тоже обвиняют в участии, да, в падении рынка, в падении FTX и в дальнейшем падении рынка. С курсом биткоина и прочих все не очень, да, он находится там в нижних для себя позициях. Вот, 11 ноября, в общем, объявил о банкротстве FTX из-за кризиса ликвидности. Собственно, потом много писали, да, что же это такое произошло. Оказывается, ну, товарищ, которого считали гениальным бизнесменом, гениальным там криптоинвестором и так далее, Сэм Бэнкман-Фрид, да, вот он брал деньги клиентов, да, изымал, да, и вкладывал свои проекты. Вот, считался одним из самых мудрых людей в криптоиндустрии. Не знаю, говорит это плохо о нем или о криптоиндустрии, но вот так, соответственно, произошло после того, как один из порталов на эту тему, да, CoinDesk, выпустил расследование, где показал эти вещи, что проблемы с ликвидностью, да, назовем это тоже мягко. Вот, ну и состояние с 24 миллиардов этого господина Сэма Бэнкмана-Фрида, да, сократилось, да, менее чем миллиарда, да, меньше, чем за неделю. Вот, ну, собственно, инвесторы побежали, а продажа Binance, попытка продажи Binance не удалась, токен потерял в цене более 90%. Надо бы сказать, что это такое, да, вот дело в том, что это FTX, это для оптовиков. Так или иначе, крипторынок — это все, там, объем, ну, каких для нас с вами гигантских средств, да, а для, там, больших, там, крупных финансистов, оперирующих различными ценностями, в том числе и криптовалюты, да, это неудобно, это множество мелких сделок для них мелких. Вот, поэтому FTX, она вышла на рынок как такая оптовая биржа, где обороты, там, миллионные были, да, миллионные, там, по-моему, даже в час, да, много миллионов проходило через нее. Но вот сейчас долг FTX перед инвесторами 8 миллиардов долларов. Вот, и вопрос, да, по всему миру, а вообще доверие к инструменту криптовалют. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, я уверен, среди вас есть специалисты, которые способны, да, нам рассказать какие-то подробности и так далее. Вот, и, соответственно, еще одна новость уже из наших с вами Палестин. А у нас там был подписан закон, который, собственно, запрещает использование криптовалют, определяя их как цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, запрещает их использовать для оплаты товаров и услуг на территории Российской Федерации. То есть это не было и раньше разрешено, но вот есть прямой запрет. Закон там сопровождался долгой дискуссией между Центробанком и правительством. Считается, что Центробанк победил. Вот. Центробанк был против любой легализации. Вот, Минфин и с правительством выступали за, но вот теперь такая у нас коллизия, что Торговать нельзя, а майнить можно, да, если вам хочется майнить, вы можете это делать, но вот с ограничениями по 259 ФЗ дальше, да, вот, соответственно, ничего вы с этим сделать вроде бы как не можете. Вот, и, собственно, писали об этом долго, что так или иначе там, это урегулирует, зарегулирует, и вот эта вольница анархистская, криптовалютная, она закончится. Вот, тоже большой вопрос, что дальше будет, и есть там версия про то, что, ну, весь мир, да, в принципе, я напоминаю, что похожая ситуация в Китае, вот, и, кстати, к вопросу о Казахстане, Казахстан-то это тоже территория майнинга такого серого, туда китайские майнеры переехали после того, как в Китае это было запрещено, вот, собственно, есть версия о том, что это станет, ну, уже, да, вот, в ранге цифровой валюты, то есть цифровой рубль, там, цифровой юань, там, цифровой, я не знаю, какой-нибудь швейцарский франк, вот, и уже вот под контролем, там, государств, да, обеспеченной, да, государствами просто будет такой инструмент. По сути, да, если вы, там, в Москве, там, пользуетесь переводами Сбербанка для оплаты услуг, да, например, в некоторых кафе, да, такое бывает, ну, и вообще, да, это бывает достаточно, там, при взаимодействии между людьми, которые друг другу какие-то услуги оказывают, вот, условно говоря, вот этот перевод Сбербанка, это тоже своеобразный, там, такой электронный платеж, можно с натяжкой назвать криптовалютой. И вот считается, что мир криптовалюты, он останется, там, в серой зоне для, там, различных нелегальных историй, как и сейчас он, собственно, это обеспечивает. Но базово, да, вот он выйдет из тени, да, и поэтому такие усилия Китай и Россия предпринимают. Вот, значит, Мишустин поручил Минфину составить предложение по развитию рынка цифровых финансовых активов к 1 декабря, уже скоро. Вот, к 19 декабря должна быть согласованная позиция по проектам федеральных законов, согласованная этим Банком России, ФНС, Федеральной налоговой службой, ФСБ и Росфинмониторингом, которые регулируют выпуск этих самых цифровых валют на территории России, в том числе и зарегулировать майнинг они хотят. Вот, ну и использование их уже в международных платежах, в международных расчетах. Вот, соответственно, это давно там является вопросом для правительства Мишустина, и вот, ну, сейчас вот такое разрешение темы есть. Вот, насколько это там болезненно для крипторынка, насколько это важно, да, это там для меня вопрос большой, я, ну, честно говоря, далек. Вот, Григорий СПБ говорит, у нас баллы в магазине «Пятерочка» есть, это тоже цифровая валюта, так же, как мили в Аэрофлоте. Вот, говорят, в США его не посадят, потому что это не мошенничество, он эти деньги типа вкладывал, а люди ему добровольно отдавали криптовалюту, у нас бы его посадили как Мавроди. Это вот про, собственно, руководителя обвалившейся биржи. Вот, Светлана пишет, что есть мнение, что на FTX, Укры и Пиндос, я эту лексику автора использую, отмывали бабосики, да, а на фоне новостей о проверке поставок Украине подрубили концы. Я слышал, да, эта история тоже из немецких источников, она там доступна, по поводу того, что Украина действительно какие-то деньги размещала на FTX, это же оптовая биржа, для того, чтобы приумножить, то есть не тратили их на там целевое выделение, да, вот, а, собственно, решили заработать, и вот по там самым разным там немецким акцентам, вроде бы, от 100 миллионов, от 100 миллионов там осталось. Вот, по поводу схем, ну, наверняка какие-то схемы там везде, где криптовалюта, да, это же такой там способ платежа, достаточно там анонимный, условно анонимный. Ну вот, напомню также, что одним из крупных держателей криптовалюты после крушения Silk Road, да, и прочих гидр является Центральное разведывательное управление США. Вот, и, в общем, тема такая. Вот вопрос, что вы думаете о дальнейшем развитии криптовалют в мире, в частности, доверии к ним и у нас? Что будет, как должно быть, почему это важно или не важно? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, вы знаете, большой вопрос про криптовалюту. Вы знаете, у нас же активно сейчас обсуждали вопрос обхода санкций через криптовалюты.
Ну, по слухам, да, давайте говорить, да, языком домыслов, мы сейчас примерно про плоскую землю, да, что уже, да, вот решили, да, и действительно через какие-то криптовалюты, через Дубай, ну, нашли какие-то механизмы платежей, да, отсюда туда, да, вот была такая история, да.
Да, но вот что мы, ну, надо понимать, что вообще-то весь мир находится под большим, ну, большая часть мира находится под санкциями, большая. Как-то они обходят эти санкции через всевозможные схемы. Вот криптовалюта одна из схем, наверное. Плюс еще надо тут такие понимать, есть такой большой рынок таком, там, преступных группировок, там, торговля кокаином, там, южноамериканских. Они тоже, наверное, как-то пользуются. Но в условиях такой большой конфронтации имеет ли АНБ доступ к контролю к этим криптовалютам?
Ну, думаю, что так или иначе, да. Почему нет?
Вот и отсюда и ответ нам простой. Можем ли мы их использовать? Нет.
Не, вопрос в том, что это же не все криптовалюты. Они же не все АНБ и ЦРУ умазаны, да? Их там тысячи вариантов.
Да, есть тысячи вариантов, но они менее надежны, получается. Тысячи вариантов, менее ликвидны.
А если один кучерявый господин 22 лет от роду взял и рынок грохнул по всему миру, и основные не очень надежны?
Вот в том-то и дело, что какой смысл тогда ими пользоваться?
Я думаю, что смысл...
Да, если бы мы кокаином торговали, можно было бы использовать.
Многие считают, что мы так и делаем. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Николай.
Здрасте. Ну, выключите радиоприемник,
деньги,
пожалуйста.
Деньги как пришли, так ушли. И как говорят, таких денег не жалко. А вот инвесторы давали как? Наличными или опять же какими-то электронными цифрами?
Нет, там есть история, это называется фиат. То есть они покупали за настоящие деньги, да,
деньги, да,
да, переведенные там на счета, то есть не носили в чемоданах, хотя, может, и носили. Вот, но, ага, но в целом, да, это за живые настоящие деньги.
Ну, тех инвесторов жалко, да. Но раз потеряли такие деньги, то деньги не последние. Как вот,
да вы знаете, по-разному бывало. Бывали, что в похожие там биржевые истории и закон люди в небоскребах выходили. В целом, да, была история про падение рынка NFT. Помните, про NFT тоже говорили, что перспективная история, там, финансовый инструмент, это новое искусство, да, и люди тратили какие-то действительно бешеные деньги, потом все рухнуло. Потому что стало понятно, что кроссовочек, нарисованный на компьютере, да, не может стоить тех денег, там, которые за него пытаются получить. И это тоже рухнуло. Вот кто-то сравнивает криптовалюты с голландскими тюльпанами известными. Вот, кто-то говорит, что наоборот, вы ничего не понимаете, это в любом случае инструмент платежей будущего. Да, вот. Ну и вот в этой концепции, что называется, бьются люди, которые считают, что это будут просто способы перечисления, да, неких там цифровых там рублей, валют, юаней, там доллар, криптодоллар, да, может быть, и так далее. Ну вот, а кто-то считает, что всегда будет такая вот там поле, по крайней мере, может быть, оно будет сужаться, да, для криптовалют там таких свободных, свободных. Вот, значит, Григорий СПБ пишет нам, что доверие упадет. Раньше это был способ ухода от контроля центробанков. Сейчас понятно, что многие центробанки честнее. Ну, рисковые активы же, да, вот, ну, много же, у нас же это тоже, да, мы обсуждали, что у нас много людей играло на бирже до определенных событий, да. Вот, инвестировало, копило на, я не помню даже, что формулировочка была. В общем, как вот, собственно, вложить столько денег, чтобы жить на дивиденды, да, чтобы стать рантье, да, за какими акциями надо гнаться, какие фьючерсы покупать, какие индексы смотреть, ну, все это вот за данностью времен так же не актуально, как и декарбонизация, да, производства и энергетики. Вот, но, тем не менее, да, такая была история, да, люди всерьез этим увлекались, люди, да, попытались там в это играть. И крипторынок вот этот самый, да, он существует не первый, не второй, там, не десятый год. Это достаточно там серьезная такая индустрия, они там себя считают вполне индустрией, но мы видим, что в такие эпизоды, мягко говоря, подрывают доверие. Вопрос я хочу с вами обсудить, конец этой крипты или нет? Потому что экономисты, люди пишут, что да, она восстановится, сейчас это пройдет, подумаешь, она упала там до 15, с 50, ну, там, в течение 3 лет она восстановится, да, вот, но вопрос, да, это же не первая уже история. Хочу ваше мнение послушать, позвоните 8-495-7373-948, может, найдется специалист, который. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. К сожалению, Бог ума не дал мне в этих вопросах. Я
нескрываемым интересом слушаю вот эту тему. Я интуитивно вот предполагаю, что это какая-то таится в этом опасность. С другой стороны, понимаю, что прогресс не остановить, и что-то, наверное, это будет какое-то будущее. Но хорошее это будет. Я не могу, потому что, еще повторяю, Бог ума не дал в этих вопросах разбираться. Слушаю с интересом, восхищаюсь. Позвольте один маленький вопрос. Что случилось с Леонидом Володарским? Когда он появится на радиостанции «Говорит Москва»?
Честно говоря, не знаю. Вопрос задам редакции. Будет у меня обратная связь, я вам отвечу. Григорий из ПВ пишет, что знает человека, который купил тот самый биткоин по 60 тысяч долларов. Вот. И он знает этого человека, да, и даже называет его. Я не буду ославлять, да, человека с мощным инвестированием. Да. Вот. 8495-7373-948. Если есть какие-то мысли по эпохе цифровизации экономики, звоните. Вот. Одновременно могу сказать, что в принципе, да, вот структура этих финансовых рынков, да, там попытки ввести какие-то потолки цен, она серьезно меняется. То есть мы сейчас живем в динамике, да, эта динамика может вынести куда угодно. Там, например, Центробанк наш уже, да, не только крипту запрещает, но и усиливает контроль за краудфандингом. Да, собственно, будут рейтинги доверия пересматривать, какие-то критерии для допуска на сбора платформ. Ну, есть платформа для краудфандинга. Если мы с вами хотим собрать нашему звукорежиссеру, например, на Панамку, да, вот он меня очень удивленно посмотрел, не знает, зачем ему Панамку, я так просто предположил, то мы с вами объявляем сбор, да, для этого нам нужна платформа, которая нас проверит, и мы, соответственно, вот будем при помощи этой платформы с людей собирать по рублю на Панамку. Вот, и теперь, да, эта деятельность зарегулирована. Раньше и жулики этими пользовались, и, ну, тоже такая была там достаточно обширная история, да, вот, но, как бы сейчас будет с этим сложнее, будут документы, будут авторы, вот, запрет, там, террористическим, экстремистским лицам, организациям и прочим. Вот, ну и, опять же, ограничение новое, что засудимость за экономические преступления, люди не смогут этим заниматься. Вот, все технологии в крипте, это западный код и нами неконтролируемые, пишет нам Александр. Ну, я думаю, что система распределенного хранения данных, это не бином Ньютона и не rocket science, все можно, я думаю, что воспроизвести и повторить. Я думаю, что как платеж, это вполне себе история, там, ну, как средство платежа, точнее, да, не как сама валюта, которая там майнится, да, вот как средство платежа с электронным следом, там, с электронным кошельком, вполне себе может быть. Миша Николаев спрашивает, куда скинуть на Панаму, я ради примера привел, я думаю, что не нужна никакая Панама нашему звукорежиссеру сегодняшнему, это так, зима на улице, какая Панама? 126-й пишет, что рынок обвалился из-за продаж различных активов, ну, монет, коинов, биржи FTX, а потом держатели стали продавать, чтобы хоть что-то сохранить на панике. Да он же сказал, что он ошибся, да, и инвестировал в свои проекты. Вот. Будут еще хаи сумасшедшие, в которые загонят многих, и о них, собственно, и окэшится. Классика. Савелий Михайлович пишет, переведу. Хаи — это высокий курс, в которые, да, люди побегут, да, принесут туда деньги, и те, кто сейчас потерял, да, на этом моменте, собственно, вернут свои деньги, окэшатся, да, то есть продадут свои цифровые активы. Вот. В свое время Костя вот Че напоминает, что в задницу эту крипту, из-за нее взлетели цены на видеокарты игровые, да, потому что это средство майнинга. Сейчас все в 2-3 раза подешевело. Андрей пишет, что мы не так давно были уверены, что МММ не может повториться. Но потом было МММ 2.0, а потом биткоин, еще не раз мы удивимся. Да, но схема Понци, и здесь в целом, да, вполне себе этот FTX попадает под схему Понци, когда люди берут деньги, деньги у новых вкладчиков, и из них выплачивают дивиденды старым, да, ну, это, собственно, признак пирамиды. Штука достаточно упрямая, она воспроизводится в человеческих сообществах с завидной регулярностью, да, под разными поводами и так далее. Но я думаю, что не раз и не два мы еще увидим желание быстрого обогащения. Хотя помните, каким цветом пышным это у нас цвело? все эти хапюры, инвесты, властелины, вот, и так далее. Все это существует. Миша напоминает, он Финика у нас был. Сегодня арестовали второго фигуранта. Да масса этих историй. От скупки айфонов за недорого, да? Вот до там, немедленных, быстрых способов условно безрискового честного обогащения. Вот. Текст кириллицы считает, что рептилоиды совместят криптовалюту, паспорта, медицину, услуги и установят новый мировой порядок. Может, так и будет, но мы только к этому отношения иметь не будем никакого уже, я полагаю. Вот, возможно, это где-то впереди в будущем. Про краундфандинг интересно. Про краундфандинг интересно, да, это, ну, скажем так, с одной стороны, сейчас начнутся голоса, что невозможно теперь денег собрать на какое-то доброе, важное дело, а с другой стороны, действительно, это метод, в том числе и сбора денег, был для ряда террористических организаций джихадистского толка, да, под разными... Ну, это такой инструмент тоже, поэтому посмотрим, как это будет, это интересно. Но в целом, конечно, финансовый мир меняется, я все время вспоминаю, да, что когда-то можно было платить... И телефоном, и другими устройствами сейчас тоже можно, но с определенными ограничениями. И что карты работают у нас совершенно иначе. Ну, видимо, и во многом крипта тоже, да, тоже видоизменится. Нет ни одного примера пирамидчика, который сейчас владеет заводами и проходами. Вы знаете, я плотно следил за МММ, да, часто общался с различными людьми, которые туда... Удачно, успешно, а потом выскочили быстро и так далее. Но какие-то истории про квартиры есть, да? Про заводы, пароходы не слышал, честно говоря, да? Вот знаю многим людям, которые были тогда такими успешными десятниками и сотниками МММ, и теперь им про это стыдно, да? И они стараются об этом не упоминать. Но это же была целая, там, большая тоже такая история. Но вот это во многом сравнивают с деструктивными сектами, да, и говорят, что суть-то, ну, в целом похоже поведение, да, поскольку человек, попавший туда, он до последнего будет отрицать, что это лохотрон, и будет предлагать вам еще тоже поучаствовать. Но я повторюсь, я не знаю, честно говоря, является ли вся крипта лохотроном, да, я так заявлять не буду, но я вижу определенные проблемы в этом направлении. Мелкий добавляет, что торгаши оптом на садоводе оказались в выигрыше больше, чем криптоманьяки. Кстати, садовод, насколько я помню, тоже был таким криптовалютным во многом обменником, да. Вот. Вспоминают ряд государственных деятелей, причастных к МММ. Но я в эфире делать не буду, вы это знаете, без меня и так. Давайте послушаем, что там в новостях у нас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 22 ноября, 22:11:22, магия чисел, да? Хотел поговорить о такой общегуманитарной теме. Сегодня вышел опросик, хотел об него тоже там с ним свериться. Значит, у меня вопрос к вам. Сначала я опрос, да, анонсирую, потом поговорим. Значит, обращались ли вы к психологам за психологической помощью? Соответственно, 134-21-35 никогда не обращался. Имеется в виду не только там, как Михаил Владимирович Леонтьев, это для Миллера, да, говорил, вызвать психовозку, да, ну вот, не только про это, да, но и в том числе к психологам, психоаналитикам, да, различным вот специалистам для оказания психологической помощи. 134-21-35 никогда не обращался. 134-21-36 обращался. 134-21-37 обращаюсь регулярно. Регулярно прохожу там терапию. Еще раз. 134-21-35 никогда не обращался в жизни. 134-21-36 обращался. Был опыт. 134-21-37 обращаюсь регулярно. Код города 495. Звоните, да, посмотрим. Посмотрим, насколько у нас это развито. Лимонадный Джо вот звонит нам раньше, чем я даже... Тема-то вам обозначил, да? Здрасте.
Здрасте. Обращался неоднократно. Ко мне обращались психологи, поскольку я проходил При устройстве на работу в КГБ и при продвижении на должности психофизиологические лаборатории, полиграфы.
Но это же не за помощью, а для проверки, так сказать. По работе нужно, а не то, что у вас там, соответственно, плохое настроение зимой, и вы идете.
И обращался я за помощью психологической, психиатрической. Мне она была оказана. Когнитивно-поведенческая терапия. Ну, это я уже когда старенький стал. Уже после службы обращался.
Ну и как это оцените? Помогло? Есть в этом толк или это все как бы лженаумка, как говорят про психологию?
Ну, если найти грамотного специалиста, то есть. Ну, в этой сфере очень много, как бы, фальшивых специалистов.
Ну, скажем так, непроверенных методов, давайте назовем это так, поскольку деятельность-то, по-моему, психологи у нас не регламентированы, а эти самые психиатры регламентированы точно. Это медицинская история. И психоаналитики как-то регламентированы.
Психотерапевты,
да, есть. Да, да, психотерапевты, вот-вот. Спасибо.
Обращался к хорошим по сарафанному радио. Мне помогло, но это был какой-то короткий период времени. У меня были проблемы. Могли их решить.
Я понял. Спасибо за опыт. Добик Сергеевич завтра идет на полиграф. Желаем удачи. Он просит же удачи пожелать. Если я обращусь к психологу, пишет Дэнни, ему самому потребуется психологическая помощь. А вы знаете, ну это же достаточно такая известная история, что они же тоже люди, да, и вполне возможно, им тоже нужна профессиональная помощь. Никогда не обращался, пишет нам 215-й Артем из Челябинска. Если мне что-то нужно... Я беру и не спрашиваю. Как взять, не спрашивая, психологическую помощь? Не обращался, пишет Чеч. Бутылка и разговор с другом выручают. Барышня моя ходила к психологу. Толку не особо. Напомню, у нас идет с вами опрос. Обращались вы за психологической помощью? Психо, там, не знаю, какой-нибудь неврологической, психологической. 134-21-35 никогда не обращался. 134-21-36 обращался, бывало. 134-21-37 обращаюсь регулярно. Итак, я вижу ваши звонки, да, я попозже, соответственно, начну брать трубки и с вами обсуждать, пока вот немного цифр. По ВЦИОМу, который провел такой опрос, 87% никогда не обращались. Обращались 12%, это в два раза больше, чем в 2009 году. Чаще всего это женщины, 16% против 8%. И чаще всего это молодежь, с 18 до 24 лет. У них эта тема не табуирована, она не токсична. Да? Вот, она вот у нас, да, имеет там стигму. Ходил к, там, к психологу, ну ты что, псих? Ну, то есть человек уже, да, с какой-то там неполноценностью. У молодежи этой стигмы нет. Вот, значит, жители столицы городов-миллионников чаще обращаются. Никогда не обращались представители старшего поколения, 92%. Среднее образование и ниже, 93-98%. Активные телезрители, вот где лекарство-то, 96%. Со своими проблемами справляются в одиночку 68%, на 9-й год таких 20%, на 18-й 54%, сейчас 68%, да, в одиночку. Самостоятельно справляются представители старших возрастных категорий 45-59% и старше 60%. Жители сел, ну и опять же активные телезрители сами справляются своими проблемами. Чаще стали нуждаться по сравнению с 2020 годом молодежь, жители мегаполисов и активные потребители интернета. Вот, собственно, доверие к специалистам по этим опросам не изменилось. Вот, оно, в принципе, осталось на каких-то тех параметрах опросных. Я напомню, что, собственно, были ранее данные, что рост спроса на специалистов в связи с нашими новыми обстоятельствами вырос аж на 111%, поскольку там появились вакансии для психологов и прочих, да, был запрос, это в марте еще там случилось, вот, ну и там и в апреле, и в мае это продолжилось, спрос на услуги психологов рос и рос, а мы видим, что вот он, конечно, рос, но итогом 87% как справлялись с этим иначе, да, так и справляются. Напомню, опрос идет 134-21-35. Вы никогда к психологу не обращались. 134-21-36 обращались. И 134-21-37 обращаетесь регулярно. Михаил пишет, сам никогда не обращался психологу. Правда, жена была и психологом, многое пересмотрел. А в раннем детстве ходил на прием к психологу-гипнотизеру. Слушаю вас, алло.
Алло, доброго вечера, спасибо за эфир. То, что касается опросов к психологу, значит, ну, во-первых, про себя. Да, обращалась, да, на систематической основе, и у нас в Москве есть замечательно. Служба, бесплатная психологическая служба, которая оказывается населению, то есть 6 сеансов в год, каждый из москвичей может спокойно получить. Второй аспект по поводу того, кто обращается. Но чем ниже уровень образованности, чем ниже уровень интеллекта, тем реже обращаются. И наша скрепная бутылка и друзья – это лучшая психологическая помощь. В результате у нас тотальный алкоголизм среди особенно мужского населения, которое считает себя брутальным и не желающим обращаться к специалистам.
Ну, проявление, запрос за помощью воспринимается как слабость, проблему мужик должен решать иначе. Вы про это, да?
Да, абсолютно верно, вы зрите в корень. Следующий аспект – это наша советская карательная медицина, которая дала отрицательную...
Ну, стигму. Я называю это стигмой. То есть да, обращение за любой помощью в этом ключе, да, воспринимается, ну, как там, падение, условно говоря, социального статуса. А ты псих. Ты псих больной, да?
Да, да, да. И это абсолютно какое-то, вот, ну, скажем... необоснованное мнение. А то, что касается помощи человеку, да, мы люди, мы эмоционально, мы рефлексируем. Нам иногда для того, чтобы разобраться в себе, разобраться во взаимоотношениях внутри семьи, нам требуется определенный взгляд со стороны на свои проблемы. Именно
не интроспекция, помогает. Да? Не интроспекция.
Да. Да, нам это необходимо, и в этом я считаю, что это абсолютно правильное поведение, абсолютно нормальное поведение. И еще один аспект. Я далеко не девочка, далеко не молодая. Это как раз вот та категория, которая якобы обращается реже, то есть это от 45 до 59. Вот я как раз ближе ко второй цифре из-за этого. Поэтому я рекомендую всем, у кого есть проблемы, обращайтесь. У нас есть такие службы, они помогают справляться, они помогают реально пересмотреть некоторые вещи, если ты не можешь справиться с проблемой, относись к ней иначе, да, то есть, ну вот, писаться перестал, да, зато я этим горжусь, но это из этой же категории, но в любом случае жить легче становится, легче общаться с окружающим миром, с людьми, реже ты свои какой-то негатив выплескиваешь, а я считаю, ну, это мое личное жизненное кредо, я должна в мир внести...
У меня вопрос, если все так хорошо, почему 87% никогда этого не делали наших с вами сограждан?
Ну, я думаю, что это просто просветительская проблема. То есть, понимаете, да, что у нас люди, которые смотрят телевизор, они зомбированы какими-то другими вещами, и вот именно там брутальность и все остальное пропагандируется. А я считаю, что, в общем-то, вопрос просветительский, вопрос... того, что наша бесплатная психологическая помощь по Москве, опять-таки подчеркну, я обращалась туда, и это помогает, и на реабилитацию ходила, и, в общем-то, это все, ну, должно работать.
Спасибо.
Мало говорят о том, что у нас это существует, там, к сожалению...
Обязательно будем говорить, да, еще раз, существует Московская бесплатная служба психологической помощи, обращайтесь, вот СРСЭ, да, говорит о том, что это работает, это помогает, и вот Чеч пишет, 3000 за час разговора жалко отдавать, есть бесплатное, вас там примут и вам помогут. Дело не в брутальности, нет ничего стрёмного в обращении к психологу, но к чему, если те проблемы, которые есть, ты можешь сам определить и решить. А мне кажется, вот взгляд со стороны во многом важен. Добрый док пишет, вот тоже интересная история, да, вот, собственно, один тут написал, Игорь, что первая жена психолог, еле сбежал, глаз дергается до сих пор. Легионер пишет, сестра психолог в кавычках блогер, разводит людей на деньги, советы раздает, сеансы проводит, сама в жизни ничего не добилась, ни семьи, ни денег. Добрый док пишет историю с другим знаком, со знаком плюс. Три года работал с психотерапевтом по эмоциональному выгоранию. Я врач-реаниматолог, на консультацию отправил главврач. Работал успешно. Настолько успешно, что уже 6 лет мы с моим психотерапевта, муж и жена. Сейчас посещаю иногда раз в год, как стоматолога. Чаще не требуется. Кто еще пишет? Сходила к психологу, а теперь на всех наезжает. А если у психолога есть зеленое кожаное кресло, камин и рыбки в аквариуме, смело можно раскрывать душу и переписывать квартиру. XMR задает вопрос, а если проблем нет? А это вам только так кажется, как мне кажется. Вот, напомню опрос. Обращались ли вы? 134-21-35 никогда не обращался. 134-21-36 было дело, обращался, есть опыт. 134-21-37 обращаюсь регулярно. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Дмитрий на связи.
Здрасте.
Скажем так, если не считать того, что мать, когда я был совсем маленький, там примерно лет 7, и неподобающе себя вел, решила она меня отвезти к психологу, это еще вот 90-е годы было. Ну и после одного сеанса поняла, что, собственно говоря, самой надо всем заниматься с ребенком. Ну, потом я уже помню ее высказывания по прошествии времени. Поэтому, если считать тот факт, что меня вроде как отвели, был я, не был, ну, в сознательном возрасте я не посещал.
Ну, скажем так, было касание, да, касание темы было, да.
Да, было касание темы. Супруга у меня, ну, ради просто своего собственного там развития решила, когда там по православной линии там курсы окончить чисто для себя, не ради того, чтобы там разбирать кого бы то ни было, тем более меня. Мне бы хотелось вот немножечко парировать, как бы высказанную женщину звонил, сказал, что, оказывается, глубоко необразованные или там употребляющие, как говорится, люди почему-то им склонны к неким вот непоходам к психологам или в частности...
Но по ВЦИОМу ее слова подтверждаются. 93 средняя, 98 ниже среднего, процентах 96% активные телезрители.
Ну, это да. Ну, давайте так, я про себя просто пару слов скажу.
Давайте.
На мой взгляд, ну, вот у меня, в принципе, в жизни все, я считаю себя абсолютно счастливым человеком, хотя бы по той причине, что я нашел женщину, причем очень давно еще в школе, которую я безумно люблю, от которой мне родила уже вот 4 как бы ребенка, и вот высшего счастья я для себя как бы не вижу. И, в принципе, когда какие-то психологические, назовем их так, проблемы у нас там случаются, ну, это, конечно, не проблемы, это так, мелкие какие-то там заусенцы, то мы на основе доверия и просто вот сидим, разговариваем.
Ну, не всем так повезло же, правда, не всем же повезло. Мы будем вам завидовать. Вы в эфире, слышу вас, алло.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. Вы знаете, Александр Николаевич, я не обращалась никуда, по счастью, да, хотя у меня очень много было горя в жизни. Но я немножко о другом хочу сказать. У нас, по-моему, товарищи психологов сейчас заменяют товарищи в рясах. Во всяком случае, я знаю...
Боль вашу понимаю, но не разделяю, вот правда. Дело в том, что если об этом говорить всерьез, а не с вашим возмущением, да, то, в принципе, во многом функция того, что сейчас вот, ну, является там психологической профессиональной помощью, на протяжении многих веков оказывала церковь. И в этом нет ничего плохого. И для людей с, ну, достаточно тяжелыми историями, да, это часто бывало единственной возможностью получить там помощь, да, какое-то понимание, какое-то внимание, да, вот без... скажем так, негативного отношения. Один из слушателей пишет, примерно год назад была попытка суицида, психолог, может, и помог бы, но, опять же, выручила бутылкой товарища. Мелкий сообщает, жена психолог детский, профи, помогла очень многим деткам. Это работает, но случаи бывают разные. 085-й пишет, здоровых нет, есть необследованные. А я напомню, мы, кстати говоря, вот когда про психологов говорим, мы говорим про проблемы или про здоровье? То есть нам надо здоровье психическое поправить или дать нам понять, как нам решить наши проблемы. Или это одно и то же. Тургут пишет, 3 года хожу к психоаналитику. Смешная описка, получается, спихоаналитик. Да? Психоаналитику привела к этой теме жена, ходит уже 10 лет. Удивительно, но я поменялся в лучшую сторону, что ментально, что по жизни, научился самоанализу. Моя большая армянская семья помогает лучше любого психолога. Вот. Так, что еще пишет? Товарищи в рясах разные. Я знаю очень разных личностей, пишет Михаил. Но есть очень хорошие люди в рясах и действительно помогают, даже если сразу не так, как ты. хотел. Психологи сами психи. У меня и жена, и сестра работают по этому направлению. Невозможно общаться. Они вас с Андреем сразу на части пытаются там разобрать. Такое тоже бывает, профессиональное искажение. Давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Очень много чего могу сказать по этой теме. Обращаться начал к психологам. У меня был очень сильный провал в жизни, прям вот нереально сильный, ну, то есть прям вот очень глубоко я упал, скажем так, около там 20 лет назад. И вытащили, по сути, из этой ямы именно психологи. Вот, ну, там проблемы были там наркологического плана, и, по сути, это единственное то, что, ну, по сути, спасло жизнь. И, ну, я очень благодарен этим людям, реально профессиональным психологам. То есть это действительно то, что может спасти, ну, тогда, когда не остается других шансов для какого-либо спасения, скажем так.
Понятно, спасибо за ваш опыт, спасибо. Хотя мы, как обычно, склонны, да, склонны обесценивать любые такие истории. Ну что это, что ты это... Побазарил, да, с кем-то за деньги? Что, тебе помогло, что ли? Проблемы ушли? Как мужик волю собрал в эту самую, в кулак, стакан хряпнул и все решил. Вот, ну такая тоже позиция есть, да? Вот хорошие психологи, аферисты-мошенники, вот, например. Это склад ума и генетика. Честно говоря, не думаю, что это вот, там вопрос генетики. А, некоторые ругают психологов, не помог. Но бывает, что дело не в психологе, а в гормональном дисбалансе, пишет нам Адам. Ходила недолго после смерти от онкологии первого мужа. Помогло. Сестра-психолог два раза развелась. Сейчас мать-одиночка. Так, давайте с вами. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, вообще, вот как бы очень... Неприятно, когда вы не даете это сказать. Женщина молодец, конечно.
А, понятно. Хорошо, вам тоже не дам. Но пусть вам будет неприятно вдвойне этим вечером. Вот такой я сегодня антипсихолог. Да, вот так я вам увеличиваю вот эту самую социальную напряженность. А, по существу хотелось бы, да? По существу. А по существу у нас спасибо за голосование. Результаты у нас следующие. 64% это меньше, чем по ВЦИОМу, никогда не обращались. 30% обращались, есть опыт, и 6% из опрошенных обращаются регулярно. Это не очень репрезентативные цифры, конечно же, да, с овцовомские не сравнить, но вот те, кто нам позвонил, те, кто нам рассказал свои истории, да, или те, кто просто проголосовал, да, вот они считают так, и 36% совокупно, да, это, на мой взгляд, много, да. Это, на мой взгляд, много. Значит, не так уж и табуирована у нас эта тема, да. Не так уж мы считаем это стигмой, проклятием и так далее, да. И в целом, я думаю, что когда-нибудь история нормализуется. Потому что, в конце концов, уже там и школьный психолог какая-то достаточно понятная, вот, и история, да. Вот, и в целом, так или иначе, это в нашу жизнь придет, и мы не будем к этому относиться, там, сразу, там, заведомо, там, негативно какой-то истории. Вот, ну и у молодежи, как я уже говорил, значительно проще. Надеюсь, что всем, кто этим пользуется, помогает, да, потому что это важно. Засим, хочу пожелать вам хорошего вечера, напомнить, что нужно быть аккуратными за рулем, да, пожелать вам здоровья, в первую очередь, психического, сейчас не самые простые времена для этого, и в политическом смысле, да, и в календарном тоже, да, поскольку это тьма, а, в общем... Там серьезно угнетает психику, влияет, тоже есть масса исследований. Но, тем не менее, и солнце тоже будет, и в нашей жизни оно тоже будет. А пока, до завтра и слушайте радио.